Издательство «Бомбора». Океан книг.
Время игр. Читает Петр Сальников. Уже два с лишним десятка лет в Лос-Анджелесе проходит ежегодная выставка достижений видеоигровой индустрии. E3. Electronic Entertainment Expo. По ней можно отслеживать, какими гигантскими скачками развивается индустрия видеоигр. В 1996 году, когда E3 прошла впервые, важнейшими играми были Quake, первый по-настоящему трехмерный шутер в истории, Diablo, первая массовая игра с процедурно генерируемыми уровнями. В сущности, с каждым стартом игра создавала сама себя заново. И Super Mario 64, первый по-настоящему трехмерный платформер в истории. В этом году также вышли приставка Nintendo 64, изменившая представление о том, на что способна домашняя консоль, и Tamagotchi. Да, Tamagotchi, по сути, портативная мини-приставка компании Bandai, не очень легальные клоны которой продавались в России в каждом коммерческом магазине. В середине 90-х был в ходу такой оксюморон. И сорвали немало уроков во множестве школ по всей стране. Тогда же анонсировали первую PlayStation, домашнюю игровую приставку, которая вскоре станет глобальным культурным феноменом. В 2019 году на E3 показывают Doom Eternal, бешеный экшен кинематографического качества, формально являющийся далеким потомком Quake. Cyberpunk 2077, невероятно детальный симулятор жизни в постапокалипсисе. А также будущую приставку от Microsoft под кодовым названием Xbox Scarlett. Sony, пропустившая выставку в этом году, через несколько месяцев обещает показать PlayStation 5, самую мощную развлекательную систему в истории. Чтобы не вдаваться в лишние технические подробности, в 1996 году разрешение домашних телевизоров составляло 720 на 480 пикселей. Будущие новые приставки предназначены для игр в разрешении 7680 на 4320 пикселей. За отчетный период игры стали четче в 10 раз. Во сколько раз они стали больше, дороже и сложнее, посчитать невозможно. Игры, будучи самым молодым развлекательным форматом, придуманным человечеством, развиваются быстрее и зарабатывают денег больше, чем любой другой сегмент развлекательной индустрии. В 2018 году всемирный рынок видеоигр приблизился к цифре в 144 миллиарда долларов, на 10% больше, чем годом раньше. Для сравнения, мировой кинопрокат в 2018 году был втрое меньше. Все кино, вышедшее за этот период во всем мире, суммарно заработало 41 миллиард 800 миллионов долларов. Иными словами, игры зарабатывают больше, чем суммарно кино, книжная и музыкальная индустрии, а также все американские профессиональные спортивные лиги вместе взятые. Вспомните это в следующий раз, когда услышите слова «игры — это для детей, а я не такой». Но дело, разумеется, не в цифрах. Игры, особенно хорошие игры, являются непревзойденным генератором эмоций. Так есть сейчас, так было и 20, и 45 лет назад, когда вышла Pong, одна из первых видеоигр в полном смысле этого слова. Шок от того, что фигуры на экране повинуются нашим мыслям и движениям наших пальцев. Запах диска, сначала CD, потом DVD, потом Blu-ray с новой игрой, впервые вынутой из упаковки. Надпись «Нажмите старт» на экране. Первая бессонная ночь за игрой не забудется никогда, как первое свидание. Это абсолютно не с чем сравнить, только, может быть, с книгами. Кино, даже абсолютно гениальное, всегда заканчивается, когда вы выходите из зала. Песня, покрутившись в голове, выветрится. Игру, как и книгу, можно дозировать и жить с ней месяцами, если не годами. К ней можно вернуться через месяцы или годы, и она не только дождется вас, но и откроется с совершенно новых сторон. В середине-конце 90-х случилась важная вещь. Компьютерные игры массово пришли в Россию и остались насовсем. Пришли сами по себе, без участия дистрибьюторов и правообладателей. Даже, наверное, благодаря их отсутствию. В определенной точке сошлись несколько факторов. Распространение компьютеров, расцвет частной коммерции и абсолютно спокойное отношение к пиратству. Горбушка и Митинский рынок в Москве, Лендворец в Ростове-на-Дону, десятки похожих заведений по всей стране. Сюда приходили по субботам и по весу болванок покупали музыку, программы и, конечно, игры. Не играть в игры в какой-то момент стало труднее, чем играть. Тогда же у российского игрока сложились любопытные жанровые предпочтения. Всеобъемлющим помешательством стали первые две Fallout. Эти ролевые игры до сих пор живут в подсознании и игроков, и разработчиков. Такая же история с квестами ныне закрытой студии LucasArts, Full Throttle, The Curse of Monkey Island и другими. Не упомянуть серию фривольных квестов Leisure Suit Larry невозможно, и отдельно упомянуть не вполне легально, но блистательно переводившую ее на русский язык ростовскую артель Таралей и Джабакрэк. Абсолютно сокрушительным успехом пользовалась походовая стратегия Heroes of Might and Magic 3. Именно в нее, а не в ее многочисленные сиквелы, некоторые из которых, кстати, разрабатывались российской студией Нивал, многие играют до сих пор. XCOM и его сиквел нигде в мире больше не пользовались таким глобальным обожанием. Дюна 2 и последовавшие за ней Warcraft, Command & Conquer и другие стратегии в реальном времени стали синонимом слова «игры» для миллионов, в том числе для автора этих строк, чьей первой компьютерной игрой стала Warcraft Orcs and Humans, которая потянула за собой хобби, карьеру, существенную часть жизни и книгу, которую вы сейчас слушаете.